Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Всем привет! С вами Александр Гамов. Сегодня в нашей программе «Диалоги» великий писатель, буревестник, как я его называю, мой друг, художник, поэт Александр Проханов. А говорим мы по поводу того, что только что на экраны вышла его книга, можно сказать, которая экранизирована. Книга называлась «Убийство городов», а фильм художественный «Позывной пассажир». И мы, конечно же, поговорим не только о фильме, но и о жизни. Слушаем наш разговор. Нам бы сегодня хотелось поподробнее узнать о вашем фильме. И у меня, знаете, какой вот вопрос сразу же. Я все-таки представитель отдела политики «Комсомольской правды». Ваш фильм вышел на экран 14 марта за сутки до голосования на выборах президента России. И можно ли предположить, Александр Андреевич, что ваши герои, герои книги и фильма участвовали в этом событии, тем более, если учесть такие аншлаговые, бесподобные результаты, я имею в виду прежде всего явку, ну и победу Владимира Владимировича Путина?
Этот фильм «Бюллетень», который я опустил в урну и им проголосовал за президента, не сомневаясь, что у президента будет ослепительная победа. Этот фильм ты называешь моим фильмом. Это не точно. Этот фильм, снятый по моему роману, по роману «Убийство городов». А фильм снят режиссером, молодым режиссером Ильей Казанковым. И поэтому это совместная работа, синтез моего романного, прозаического, весьма сложного восприятия действительности и его такой блистательной кинематографической манеры. И, конечно, там присутствуют яркие актеры, ослепительное новое поколение молодых актеров, которые приходят на смену старым, утомившимся бойцам. И, повторяю, я думаю, что вот этот фильм, он уникален тем, что впервые за 30 лет после распада моей родины, Советского Союза, художник и государство действуют сообща. Это синтез государства и творца художника. Потому что очень часто художник действует вопреки государству, между ними вечный конфликт. Достаточно часто, так было в 90-е годы, когда государство наплевать на художников, а художникам наплевать на государство. И вот, наконец, спустя 30 лет мы опять вернулись к тому, что художник восхищается своим государством, идет к нему на помощь в самые трудные, роковые минуты для этого государства, и возникает такая категория, как государственный художник. Эта категория восхищался, когда познакомился с Шолохом впервые. Шолохом меня поразило, как этот маленький, хрупкий человек стал центром гигантских процессов, исторических и политических. На его рождение, когда он пригласил меня к себе на рождение в Вешенскую, я видел, как на этом рождении присутствовали секретари горкомов, обкомов, краев, командующие военных округов, секретари ЦК, эти огромные мужики, налитые энергией, силой, как они вокруг этого маленького человечка увивались, крутились, как вокруг солнца. И я понял, что он могущественнее всех армий, могущественнее всех партий, всех округов. Вот это государственный художник, это для России явление уникальное и драгоценное. Вот я ощутил это, когда увидел этот фильм на экране.
Александр Андреевич, скажите честно, вот вы всегда мне откровенно все говорите, даже на мои самые такие непростые вопросы, а у меня все вопросы прохановского такого толка, я же у вас учусь. Вот скажите, государство пошло навстречу художнику, потому что это художник Проханов?
Нет. Участие в этом фильме Проханова, то есть вашего покорного слуги, достаточно сложное и мучительное. Непростое участие. Ведь если тебе интересно, какая была история всего этого, я оказался в Донбассе в 2014 году. Это была пора восстания Донбасса. Только что вспыхнул Крым. Донбасс был окутан первыми дымами и огнями этого восстания. Были ополченцы, были охотничьи ружья, были танки, которых снимали с постамента Т-34. Не было никакого оружия. Была жуткая канонада в Славянске, когда регулярная армия Украины обстреливала вот эти контингенты ополченцев. Я поварился во всем этом. Я видел Захарченко, я видел Гиви, я видел Моторолу, я видел этих ополченцев. Мы ходили по блокпостам, я видел эти разбитые танки, погребения, могилы. Я написал этот роман. Роман называется «Убийство городов».
Да.
Потому что я видел убитые города. убивали Донецк, убивали Луганск, убивали другие города. И мне показалось, что этот роман достоин того, чтобы его экранизировать. Я нашел режиссера, пригласил его. Этим режиссером был гениальный Бортко, который поставил шедевры, такие как «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», но это как классика.
Да.
И мы с ним затеяли эту вещь. И написали даже сценарий этого романа. И думали, что вот сейчас это то, что нужно стране и государству. Не тут-то было. Мы залипли. Мы залипли в этих мучительных, липких годах, когда нас обманывали, когда мы обманывались. Власть решила, что этот фильм в это время не своевременно. Мы флиртовали с Западом, мы флиртовали с правительством Украины и с их элитой. Мы чего-то ждали, мы надеялись что-то склеить, мы слюнявили все это. И фильм не состоялся, его не запустили. Это было для меня разочарование. Я махнул и забыл.
А вы все знали?
А я знал, что эти Минские соглашения – это моллюск, который не состоится. Началась огромная историческая драма. Драма по возвращению России, ее величия, ее мощи. И Украина, она входит в план русского возрождения. Когда началась специальная военная операция, об этом романе и об этом сценарии вспомнило государство. Не я напомнил, а государство вспомнило. Оно почувствовало, что необходим этот фильм
сейчас. А кто конкретно?
Ну, государство.
Куда конкретно? Куда еще конкретно?
Да, такой большой, огромный организм.
Куда еще конкретно? Так.
Был установлен сценарий. Нашлись люди, которые заинтересовались этой работой. Прекрасный этот режиссер, молодые актеры. И был создан этот фильм. Этот фильм создавался в течение, может быть, почти года. Этому фильму давали дороги. Государство помогало этому фильму, помогало деньгами, помогало протекцией, помогало добыванием техники военной. И вот этот фильм был создан. До этого же роман «Убийство городов», который мне очень дорог. Потому что действительно этот роман написан прямо, даже не по следам войны. Он написан внутри войны. Когда я издал эту книгу в 2015 году, я 1000 экземпляров повез на Донбасс и презентовал ее на Саур-могиле. Это была одна из самых восхитительных презентаций, потому что к этой подножию Саур-могиле сошлись тысячи людей из последних поселков. И ополченцы, и казаки, и жители простые. По Саур-могиле валялись эти оторванные носы, уши монументов наших, разбитые снарядами украинскими. Наверху Саур-могил еще не просели погребения ополченцев из батальона «Восток». И люди пришли, я всем раздавал эти книги. Они все хватали эти книги, уносили их. И такое ощущение, что они думали, что это скрижали, которых я написал там какие-то заветы и законы. Это был чудесный момент. Я был абсолютно утолен. Ну вот теперь пришла пора узнать, как этот фильм отзовется в сердцах моих соотечественников, в сердцах солдат, в сердцах нашей армии.
Вот как я вас понимаю, Александр Андреевич, как раз в это время я 9 раз был с Иосифом Кобзоном, царством небесным, в борющемся Донбассе, и вот как раз первая поездка была вот где-то в 15 году, мы когда заезжали, и я вот тогда еще брал у меня свою машину, потом уже перестал брать, потому что я ему мешал репетировать. Так вот, он плакал, когда он увидел убитые города. И вы знаете, здесь какой вопрос сразу напрашивается. Вот было мнение до выхода вашего фильма, что об специальной военной операции появятся произведения, фильмы, книги, романы. Только через 10-20 лет после окончания спецоперации, мол, должно пройти время, чтобы увидеть, осмыслить все то, что произошло и происходит. А почему вы ушли от этого предположения, почему вы опять опережаете время?
Ну, потому что я ведь такой писатель актуальный. Мне очень важно, даже сладостно писать историю, которая не закончилась, историю, которая пульсирует под руками. Мне важно схватить провод, по которому двигаются большие токи, но без изоляции. Посмотреть, ударит он меня насмерть или просто обожжет. Я исторический романист, но пишу не исторические романы прошлого там, или 18 века, Екатерине или Елизавете. Я пишу об актуальной истории. И писать такие романы сладостно и трудно, и опасно, но, повторяю, сладостно. Это так же, как художник ставит свой мольберт перед натурой и пишет ее. Только у художника на этом его этюдники неподвижные березы, неподвижные небеса, неподвижные озера. А для меня эта модель, которую я ставлю, она – это война, она движется, она сверкает, она изменяется. И то, что происходит сейчас на Донбассе, на Украине, конечно, далеко не оконченный процесс. Но вот роман и фильм, который сейчас вышел, он не описывает всю эту войну. Он не описывает даже войну сегодняшнюю, войну 22-го года. Он описывает ту войну 15-го года, когда началось вот это смещение, и когда произошло потрясение людских сознаний, когда стал вырабатываться новый тип русского человека, когда русские люди перестали уповать на развлечения, на наслаждение, на преуспевание, когда в них опять проснулась русская, и они предпочли свой личный успех, свое благополучие личное, и отправились спасать страну, спасать Родину. И вот об этом фильм. Он интересен именно тем, что он зафиксировал вот эту первую драгоценную волну, драгоценный период. И как бы ни завершились боевые действия на Украине, когда бы они завершились, в каком месте не остановилась эта кампания, вот этот период, он драгоценный, и он мной зафиксирован. Поэтому я считаю, что я сделал дело.
Вот я еще раз повторю и напомню, что этот фильм «Убийство городов», я его по-прежнему так буду называть, потому что оно мне очень греет и волнует, это название, он вышел буквально за несколько часов до начала голосования по выборам президента Российской Федерации. Вот на что мандант и карт-бланш Путин получил? Что он должен теперь сделать? Александр Андреевич впервые за этот эфир задумался.
Я тебе говорил уже не раз, что Россия после 1991 года попалась под страшное иго. Иго, которое было страшнее ордынского ига. Это иго уничтожало все, что связано с представлением о русской истории и о русском самосознании. У нас отняли лучшие земли, наш народ рассекли, у нас отняли нашу историю, осквернили победу, разрушили заводы, выкинули армию, навешали огромное количество комплексы перед нашей историей, перед Родиной, и нас держали в стойле. И потом случилось чудо, очередное русское чудо, когда мы вышли из этого стойла, мы подняли восстание. Россия подняла восстание, и мы стали сражаться с этим игом и сбрасывали его с себя, и продолжаем его сбрасывать. Война на Украине сегодняшняя, это мы сбрасываем это иго, страшное иго этого монстра, этого западного европейского монстра. И Путин должен продолжить эту войну. Он должен освободиться от этого ига окончательно. Это иго не преодолено. Это иго пустило очень глубокие корни в психологию, в тип людей, в методы управления экономикой, в упование на какие-то теории, концепции, которые движутся в мировом сознании, в мировой политике. Это все здесь, среди нас. И это мешает, это тормозит. Мы находимся в переходном периоде. Кстати, для художника это очень драгоценный момент. На этом переходе рождаются новые столкновения, новые типы, новые персонажи, новые герои. И Путин должен завершить этот процесс. Он должен окончательно повернуть ось русской истории в ту сторону, чтобы она завращалась вот в направлении русского величия.
Только ли русской истории? А может быть, и в мировом масштабе какие-то механизмы мы тоже попытаемся запустить?
И это так. Потому что русская история, она не является только русской. Слишком велика страна, слишком грандиозная история, слишком много колес и шестеренок вокруг этого огромного русского колеса. И когда это колесо вращается в одну сторону, мир вращается в ту же сторону. Когда оно вращается против, то и мир вздрагивает, как в коробке передач. Он дает реверс какой-то. И, конечно, уже теперь мы видим, что это начало военной операции, да и раньше гораздо, сотрясли мир. Взорвали газопроводы. Европа объединилась, вся Европа объединилась, объявила себя тотальным врагом России, объявила войну на уничтожение. Совсем недавно были слюнявые поцелуи, друг Билл, друг Саркози. Все это же мы видели. И это все кончилось, превратилось в жесточайшую смертельную схватку.
Вот это вот... Но не нынешняя власть слюнявые лобызания вот эти вот производила.
И теперь этому обратного хода нет. Куда мы движемся? Какой мир мы держимся? Это загадка. Нам на эту загадку не отвечает Лавров. Ясно, что мир – это такая квадрига коней, который рвет по стромке и несется в разные стороны. Вот что эту квадригу удержит? Что ее опять соберет? Будет ли ее опять соберут и опять будет ей править жестокий возница? Или возникнет новая форма соединения, сочетания этих сил? Я думаю, что будущее – идеологическое будущее мира, не экономическое, не военное, а будущее идеологическое мира – это справедливость. религия справедливости. Справедливость – это та форма, которая объяснит многие восстания, которые происходят в мире. Это та форма, которая позволит народам сочетаться в каком-то новом таинственном единстве. Поэтому будущее мира – это господство религии справедливости.
Вот вы рассказали о шестеренках, о механизмах, но забыли, может быть, намеренно, просто ждете от меня вопроса о приводных ремнях. Скажите, пожалуйста, вот как нам сагитировать Украину, как внушить ей, что она идет в пропасть?
Это можно сделать только тогда, когда мы с тобой на Т-90 проявимся по Крещатику. Вот когда мы это сделаем с тобой, тогда Украина поймет, что она упала в пропасть. А пока у нее системы залпового огня, пока три топора гаубятся, пока F-16 к ним идут, ей не внушат, что она находится в пропасть. Даже вот эти миллионы жертв, которые сегодня я слышал по радио, кажется, не 100 тысяч, а миллионы жертв, наполняющие кладбище, бесчетные могилы, не внушат нынешнему украинскому руководству, что все это идет в бездну. Нынешнее украинское руководство должно быть сметено, как было сметено руководство фашистской Германии в 1945 году.
Ну и, наверное, не только по Крещатику мы должны с вами проехать, но и по западным.
Нет, я так далеко не смотрю. Я думаю, что...
Не доедем, думаете?
Наш тобой Т-90 проедет по Крещатику, а когда лязг этих гусениц услышат в Варшаве или в Париже, там тоже призмереют.
Я всегда еще со времен Прохановского, моего любимого романа или повести «Дерево в центре Кабула», вас воспринимаю, вот ну, ничего не могу с собой поделать, с одной стороны, называю великим писателем-буревестником, с другой стороны, я вижу вас вот того военкора. И вы с тех пор побывали, если мне память не изменяет, на 18 войнах. И вы, я знаю, наизусть знаете имена всех военкоров, в том числе и «Комсомольской правды», это и Саша Коц, и Дима Стешин, и Гриша Кубатьян, и еще можно продолжить, кто там бывает в зоне боевых действий. История военкоров вообще российских, советских, российских. Вот у нас был военкор Аркадий Гайдар, который в октябре 1941 года погиб, кстати, на Украине в партизанском отряде. Что для вас значит это имя? Военкор Проханов, военкор Коц, военкор Стешин, военкор Кубатьян. И как защитить их от нападок? И можно сравнить условия, которые были у Гайдара, у Проханова и у Коца.
История русских и советских и нынешних военкоров, она роднится в том, что военкоры в конечном счете становятся писателями. Военкоры, они в силу своей профессии, в силу заданий, которые получают от своих редакций, в силу уроков, они ограничены в своих возможностях. Они делают военные репортажи, они делают вот эти актуальные такие блицы моментальные. У них в этих репортажах нет возможности поговорить о философии войны, рассказать о судьбах военных, рассказать о своих переживаниях, очень сложных, потому что у военкоров очень сложные внутренние переживания, свои борения, свои какие-то сомнения, свои страхи, свои взлеты, свои откровения. Вот на все это у них нет времени и повода, потому что заказчик жесткий, «Комсомольская правда» – жесткий заказчик, телевидение – жесткий заказчик. А вот когда завершается война, из военкоров поднимается их грандиозный опыт военный. Поднимаются лица солдат, генералов, пленных, разрушенные города. Так было с Симоновым, так было с Шолохом, так было с Гайдаром, так было со многими, кто воевал на этой войне и вернулся с этой войны корреспондентами, а потом стали писателями большими.
Так было с Прохановым и есть.
Проханова было иначе, потому что я изначально был писателем, и уже писателем я постоянно ездил на войны и сотрудничал с газетами и с журналами. Но я всегда оставался писателем, художником. Я ездил на эти сражения не выполнять задания посылавших меня изданий, а понять эти войны, найти в этих войнах какую-то метафору для своих будущих романов.
Вы, наверное, знаете об этом, что депутаты Госдумы попросили Министерство просвещения добавить в школьную программу на уроке музыки песни о специальной военной операции. А вы бы какие песни предложили включить в школьную программу? Я бы предложил песни Проханова и Юлии Чичариной. А вы?
Я думаю, что Чичарина, написав эту восхитительную гирлянду этих песен, Она уже около 20 песен написала на мои стихи. Она создала эпос. Создала музыкальный эпос этой войны. Пока никто другой не создал этот эпос. Причем эта музыка такова, что ее будут петь и слушать после окончания войны. Ведь много ярких произведений сейчас, музыкальных, об этой войне, они перестанут звучать, как только война кончится. Они перестанут быть важными и нужными. Это песни как бы сиюминутные. А Чичерина создала и продолжает создавать эпос. И когда умолкнут пушки, будут продолжать звучать ее и надгробные рыдания, и приказы идти в атаку, и хрип этих рукопашных на этажах высоток, и моления, и псалмы. Это восхитительная работа. Она до конца еще не оценена, но это реальный вклад. Это реальный вклад в сегодняшнюю вот эту военно-художественную эпопею.
Я бы добавил, что это песни Чичерины на стихи Проханова, потому что она вот в этой студии, Юлия, была, и был ее саксофонист с гранатометом-саксофоном, как мы его назвали, и мы слушали, и мурашки бегали, и слезы текли. Скажите, а вот когда ждать новых песен Юлии Чичерины на ваши стихи? И вообще, почему Проханов дарит тексты только ей? Другие артисты что, к вам не обращаются? Или просто только вот с Юлей?
Нет, почему? Эти стихи созданы рок-опера, которую ты знаешь.
Да.
Эти стихи, они родили вот это монументальное произведение, рок-оперу «Хождение в огонь».
На танках.
В одном месте на танках, на другом месте на самолетах, на третьем месте на санцепёках.
Я просто объясню, кто не знает, мы об этом рассказывали. Рок-опера, премьера состоялась на Уралвагонзаводе, и сценой были башни танков.
Эти стихи нашли своих вот таких ревнителей музыкантов. Но мне кажется, что Чичерина во многом монополистка, потому что с ней никто не может состязаться. А типа ее стопам на эти стихи писать другие мелодии, другие песни. Бессмысленно. Она создала свою красоту, она создала свою уникальную такую поэтику из этих стихов.
Нужна ли России новая мобилизация, чтобы окончательно победить?
России нужна мобилизация, не военная или не только военная. Россия должна мобилизоваться. Россия до сих пор не мобилизована. Существуют две России. Одна воюющая в окопах, другая в это время сидящая на потрясших прудах в ресторанах. В московских ресторанах пьют шабли, а на Черном море тонут корабли. Вот эта вторая Россия, она не включена в войну. И более того, их поведение, их мироощущение, их богатство, их снобизм, они оскорбительны для тех, кто воюет в окопах и каждый день санитарной машиной увозит раненых в госпитале. Поэтому Россия должна мобилизоваться. Это процесс, ее не мобилизует указ президента, ее не мобилизует новая система военкомата. Ее мобилизует время, ее мобилизуют похоронки, ее мобилизуют вернувшиеся с фронта солдаты в наградах, которые расскажут об этом. Ее мобилизуют стихи, ее мобилизует рок-опера. Эта мобилизация произойдет непременно, потому что для послевоенной России, для той России, которая уже сейчас складывается, другая, новая Россия, которая оттолкнулась от Запада, она оттолкнулась от этого берега, плывет к другому берегу, еще до конца и невидному. Вот эта новая, другая Россия, она, конечно, потребует огромного напряжения, огромных ресурсов психических, моральных. И этого не сделать без мобилизации.
А вот интересно, вот как вы почувствовали, вот вы вышли из своего домика, когда были подсчитаны уже результаты и предварительные, вы почувствовали, что вот через несколько часов Россия проснется, и это будет другая Россия? Или нет?
Нет, повторяю, для меня подсчет глазов не был рубежом, рубиконом. Все это было гораздо раньше. Когда я впервые увидел Путина, рано, давно, это было в самом начале 2000-х годов, в Кремль, после Ельцина, я тогда почувствовал, что начинается другое время русское, другое русское время. А потом это подтверждалось все в большей и большей степени. И я видел, как зреют новая русская армия, как создается новое русское вооружение, как складывается новая русская идеология, как запускаются новые военные конвейеры и новые обители, и новые алтари строятся. Я видел как затевается наша олимпийская победа, Крым и восстание на Донбассе. И поэтому то, что произошло несколько дней назад, оно для меня было откровением. Это было абсолютно ожидаемо и абсолютно предсказуемо. Путинская победа – это не победа 24-го года. Может быть, путинская победа – это победа 2000-го года, когда он пришел к власти.
Вот сейчас, вот вчера, сегодня, завтра будут такие разговоры, их очень много, о грядущей войне России с НАТО. Вот дайте ваш прогноз. Это возможно? Будет ли такая война? Или мы остановимся, как это было во времена Карибского кризиса, друг против друга?
Не могу тебе сказать. Я думаю, что если в воздухе пахнет радиоактивными взрывами, значит, они возможны. Потому что еще год назад невозможна была эта риторика. Все исключали эту возможность. Сейчас это возможно. Возможно, потому что кризис, который затевается людьми, который контролируется и управляется, в какой-то момент он может выйти из-под контроля, он начинает развиваться в своей собственной жизни. Война – это ведь тоже зерно. Вот это зерно войны, есть зерно войны. Оно падает в почву, пускает маленький корешок.
Уже посеяли.
Потом стебелек.
Уже посеяли.
Войну?
Да.
Зерно войны просто цветет уже, колотится просто. Это зерна уже целое поле, уже можно там метать скирды, стога можно метать. Поэтому как дальше это зерно вошло, оно превратится, трудно сказать. Но это все возможно, это все возможно.
А в муку? В муку его можно?
Костную?
Не знаю.
Ну, в костную муку можно, наверное. Наши кости перемелят в муку.
Ой, не надо.
Ну, не надо, так и надо. Видишь, вот смотри, Макрон. Мы видим этого француза. Мы видим его гомосексуальную неустойчивость. Мы видим его манерность. Мы видим его непредсказуемость. Вот такие люди, они пришли во власть. Они непредсказуемые. Они капризные. Они самовлюбленные. Они люди нетрадиционных ценностей. Переговоры в мире ведутся людьми с традиционными ценностями, потому что они понимают, что в недрах этих переговоров лежат ценности. Ценности жизни, ценности семьи, ценности существования человека. А Макрон человек с нетрадиционными ценностями. Поэтому что у меня в глубине души? Пошлет он иностранный легион туда или не пошлет? Это абсурд. Если он был нормальный человек, он не сделал бы это. Но он же психопат. Он аномальный человек. Я, конечно, так, как и ты, не сомневаюсь, не певцы большой европейской войны и атомной войны, не певцы. И мы содрогаемся от того, что вдруг вот эта военная ситуация выйдет под контроль и начнет стремительно развиваться и превратиться вот в пепел. Нет.
Вот вы участвовали в очень многих войнах, больше двух десятков. Но вот мировой войны в вашей жизни, слава богу, не было и в нашей жизни. Готовы ли Проханов к Третьей мировой? И, на ваш взгляд, если она случится, что это будет? Какой
Видишь,
она станет?
Я готов ко всему. Я готов к дыбе. Я готов к крюку, к плахе, к войне. Потому что я прожил свою жизнь. Я благодарю Господа за то, что он мне подарил эту жизнь. В том виде, в каком она вот лежит передо мной, наполнена войнами, страданиями, озарение, красотой божественной природы, удивительными людьми. Среди этих людей были великие злодеи и великие творцы. Там были удивительные друзья бесподобные. И были предатели, которые меня предавали. Я за все благодарю Господа. Но, конечно, Третья мировая... А кто к ней будет готов? Ты думаешь, к Третьей мировой будет готов президент? Ты думаешь... Будет президент Америки готов к Третьей мировой? Никто к этому не готов. Никто не готов к завершению этой цивилизации. Только все время думается, что вот человеческая воля, которая может остановить вот это нарастание этой беды, ее вдруг окажется недостаточно. Вдруг люди захотят остановить, но не получится, потому что снаряд еще не долетел к цели, но он уже выпущен из ствола, он летит. Вот как остановить снаряд? Где та система, которая сможет перехватить этот снаряд? Есть ли она в сегодняшней политике? Не знаю. Но несмотря на все это, повторю, я не пацифист. Я не пацифист, и я не склоняюсь к тому, чтобы надевать белые мешки на себя на голову, ползти в бомбоубежище, ахать, давайте остановимся любой ценой, только бы не было войны. Нет. Это вопрос воли сейчас. Это вопрос воли. Я потерял родину. И сейчас я ее обретаю. И в этом обретении Родины ничто меня не может остановить, ничто не может, меня не может испугать.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Еще раз всем привет. В студии радио «Комсомольская правда» в программе «Диалоги» вместе с Александром Гамовым Александр Проханов, как я его называю, писатель-буревестник, великий художник.
В вашей книге «Убийство городов», я помню, я ее смотрел, листал, вот как и в любой прохановской книге, можно между строк узнать, когда же победа. А вот в вашем фильме, который поставлен по этой книге, между кадрами победу можно увидеть?
Я тебе скажу один парадокс, будет ли он тебе понятен, я не знаю. Победа уже одержана, мы только к ней приближаемся. Мы приближаемся к победе, которую мы уже одержали. Потому что победой является не белый флаг на Крещатике, который выкинет враг. Победой является движение русской истории от великих потрясений к величию. Мы начали сбрасывать с себя иго. Это и есть победа. И это начальный период этого нового русского витка исторического. Он обязательно кончится нашим величием и нашей победой. Поэтому мне не нужны прогнозы, мне не нужны высоколобые эксперты, мне не нужны ясновидцы. Я верю в матушку историю, матушку русскую историю, божественную русскую синусоиду. Мы прошли самые страшные времена в 90-е годы. Мы опять возносимся. И впереди у нас победа. Но мы к ней приближаемся через кровь, через слезы, через сомнения, через отступление. Но мы к ней приближаемся, потому что она одержана. И в этой одержанной победе ведет наши полки, ведет наши подразделения, она ведет тебя, меня, Путина. Эта победа уже одержана. Вот это должно нас абсолютно делать нас неколебимыми, устойчивыми и бесстрашными.
А в какой день и в каком месяце нас ждет 9 мая?
Я думаю, что 9 мая нас ждет в Пасху. Она ждет на Пасху.
В следующую?
Может, в следующую, а может быть, через 100 лет. Но это на Пасху, потому что русская история пасхальна. русская история всегда движется от гроба, куда ее сбрасывают, Успения, а потом медленному выходу из гроба и чудесному восхождению. И мы идем как весна. Мы люди Пасхи, мы люди бессмертного полка, мы идем как весна. И когда бессмертный полк дойдет до Царства Небесного, трудно сказать, но он туда идет. А поскольку этот ход, он не связан с человеческими прогнозами, он определяется на других чертежах, он определяется другим архистратигом, то ему виднее, когда нас приведет к победе. Но она неизбежна.
То есть 9 мая неизбежно?
9 мая, день Пасхи, неизбежен.
Я всегда прошу Александра Андреевича, прежде чем завершить нашу встречу, и меня об этом тоже просят мои читатели, ваши почитатели, почитать стихи, какие вы помните. У Александра Андреевича сейчас нет никаких тезисов, никаких записей. Он просто сейчас посмотрит на меня несколько укоризненным таким взглядом, покачает головой вот так слева направо, потом поближе к микрофону пододвинется и начнет читать. Я замолкаю.
Мой стих упал на дно сухого моря. Ушел на фронт, забыв полить цветок. Лицо жены, помершей от горя, блокпост, стрельба, алеющий восток. Всю ночь в Донецке грохотали пушки, горел свинец, дымилась арматура, в развалинах лежал убитый грушник, жестокой войны архитектура. Комбат убит, мы молча пили водку в прифронтовом дешевом кабаке, а рядом минометы драли глотку, и мины разрывались вдалеке. Весь этот опыт с кровью и слезами я никому на свете не отдам. Я смерть встречал с открытыми глазами, закрыв глаза убитым городам.
Спасибо вам большое, Александр Андреевич, что вы нас терпите и просвещаете.
Тебе спасибо.
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» побывал великий писатель-буревестник Александр Проханов. Мы обсуждали с Александром Андреевичем новый художественный фильм, который сейчас идет на экранах страны «Позывной пассажир». Эта кинолента поставлена на основе его знаменитого романа «Убийство городов». Подробнее с этим событием в литературе и в отечественной кинематографии вы сможете познакомиться на сайте kp.ru. С вами был Александр Гамов. Берегите себя, пожалуйста. Всем привет и всего самого-самого доброго.
Колонны шли от Брянска и Ростова, ракетчики высматривали цель. В глухом селе с распятия Христова летела на пол красная капель. Взял карандаш, провел стрелу на карте. Стрела была упряма и красна. Пошли волки так по молитвам в марте. Вновь начиналась русская весна. В кошмарах войн грядет мессия. Возврата нет, твой жребий брошен, хрипит и горбится Россия, клонясь под непосильной ношей. В моих руках отбойный молоток, его калибр назвать я не берусь. Я отбиваю за кустом кусок отплывы, навалившийся на Русь. Прошили пулеметы в кривь и в кость. Горел КамАЗ, на поле боя брошен. И распрямляла Русь земную ось, сама кренясь под непосильной ношей. Хрустел Урал,
дрожала Волги жила, рвалась границы, призрачная лента, то распрямлялась русская пружина, скрипящая, сдвигая континенты. В кошмарах войн грядет мессия, возврата нет, твой жребий брошен, хрипит и горбится Россия, клонясь под непосильной ношей. В моих руках отбойный молоток, его калибр назвать я не берусь, я отбиваю за кустом кусок от глыбы, навалившейся на Русь. Возврата нет, твой жребий брошен, хрипит и горбится Россия, клонясь под непосильной ношей. В моих руках отбойный молоток, его калибр назвать я не берусь, я отбиваю за кустом кусок от глыбы, навалившейся на Русь.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.